Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.
В прошлый раз мы обсуждали тему о городах в том мире. В частности же, одно из приведенных тогда мною положений заключалось в том, что в том, что города в том мире, с одной стороны, существуют как проекция идей умов ангельских на нижележащую раздельную степень сотворенной вселенной, а с другой стороны, существует как отражение в сознании обитателей того мира образов памяти обитателей мира земного, с которыми те ассоциированы. Сегодня я хочу продолжить эту тему на основании конкретного примера описания нескольких городов в том мире, которые заимствованы из духовного дневника, начиная с пункта 557.11 и до пункта 57.21. Сегодня мы не рассмотрим полностью все эти пункты, потому что тема получилась очень длинная и очень много интересных вещей, которые хотелось бы разобрать, поэтому заканчивать мы ее будем, я думаю, уже в следующий раз. Я выбрал для подобной иллюстрации именно эту выдержку из небесного учения веры, потому что она весьма показательна, как в простой описательности того, что Сведенборг видел относительно городов в том мире, и какова описательность содержит первый слой истины там, так и весьма удобно для демонстрации гораздо более глубоких слоев истины, скрытых соответствиями в этом Господнем Божественном Слове, в его более глубинном, внутреннейшем смысле. Итак, вот что мы читаем в соответствующем месте слова Третьего Завета. «Страшный суд и города в иной жизни. Мой внутренний взор открылся, и я взглянул на улицу Стокгольма, большую новую улицу, и увидел множество людей там ходящих. После чего я был взят на эту улицу, и со мною были ангелы, которые мне тогда сообщили, что в окружающих нас домах на этой улице не было ни единого живого, но все были мертвы, что значило мертвы духовно, так что они даже содрогнулись и не желали продвигаться дальше. Если обитатели дома мертвы, то ни единого окна тогда не видно в доме, но лишь дыры внутри, исполненные тьмою. Но если там есть живые, то видимы окна, и в них люди. А затем я был ведом вдоль малой новой улицы, и было сказано, что немногие здесь были живы. После этого я был ведом к некоторому месту рядом с рынком. Тут почти никого не было из живых, хотя возле иного места некоторые все же были. Точно так же и по другую сторону моста. На рыночной площади совершенно не было живых, исключая лишь дом на углу, но совершенно никого в больших домах. Затем я был ведом по долгой улице, уходящей от рынка, где была аптека, и там тоже никого не было живого, но я, впрочем, не заглядывал далеко. Не было также живых в направлении от рынка до самого моря. Ну и так далее. Сказано было меж тем, что все здания были переполнены, но не живые, невидимы ангелы. При этом, если духи, особенно злые, идут вдоль улиц там, то видны окна и люди за ними в свете. Ибо злые видят в своем собственном свете, а также видят тех, кто обретается во свете подобном же. Бергенштейна был там, на улице, на большой новой улице, а также другие, кто говорили, что они видят обитателей своими глазами, хотя и не в это же время. Затем я был ведом через Лондон, о чем уже говорилось выше, и здесь проходил на задворках по проезду аж до самой биржи, и сказано было, что тут также не было живых, ни в других районах также. В Чипсайде были некоторые, а также и в районе возле храма. Я не заходил далее. Отсюда было видно, что в этой части лишь очень немногие были живыми. Было сказано, тем не менее, что на востоке Лондона в иной жизни есть малый город, где обитают достойные и добрые люди, но подлые, видимо, для находящихся в городе в направлении к западу, а также, что не дозволено находящимся в городе входить в этот маленький город. Им мешает стража, и кроме того, они не в состоянии выносить сферы жизни, свойственной обитателям малого города. Как только они туда попадают, они сразу же начинают агонизировать и убегают. Таковым образом те оберегаемы бывают. Они обретаются на востоке, потому что восток есть добро любви и благолюбия. Также было постигаемо, тем не менее, что пока большой город Лондон сохраняем, то также есть там и малый город на востоке, но что в Стокгольме нет такого малого города. Я был также ведом через этот малый город Лондон, и некоторые там разговаривали с нами. Было сказано также, что вне всякого города местность кишит бандитами в огромных количествах, и что поля полны ими, и что никто не осмеливается выходить из города, ибо он немедленно тогда попадает в лапы грабителям и переживает большие опасности для жизни своей. Поэтому все держатся в городах и не выходят оттуда. Я был ведом из города, и там была банда грабителей, которые тут же постигали, кто я таков и каким образом они меня могут атаковать и уничтожить. Ибо таковые вещи есть предметом их постижения, и таким образом, как только они кого-либо видят, они постигают суть жизни его, и тут же его атакуют. Эти грабители не осмеливаются входить в города, и если они входят, то их не впускают ни в единый дом, но они пребывают лишь на улице. И как только они там появляются, им тут же приказывают убираться вон, что они и делают, ибо, пребывая на улицах, они лишаются всей своей силы. Ибо в городах всегда царствует закон, и поэтому там безопасно, точно так же, как и в городах в мире. Но также было сказано, что если им дозволяется вломиться в дом, то они уничтожают все там. Но ни единому из них не дозволено вламываться в какой-либо дом, если только дом не таков, что те, кто пребывают в нем, не могут уже более в нем оставаться. Ибо как только они вламываются в дом и видят там обитателей, они тут же видят насквозь всю их природу и присочетают тотчас же себя к их наклонностям. И как только они присоединяемы бывают, они имеют с ними непосредственное сообщение. Точно так же происходит и тогда, когда они находятся вне города. И тогда обитатели навождаемы бывают до такой степени и до тех пор, пока дом не распадается совершенно. Было также сказано, что когда город становится таким, что там не остается добрых, город такой уничтожается, и что это и есть их последний суд. Было также сказано, что таковые города разрушаемы в очень короткое время, и что их жители тогда рассеиваемы, и всякий тогда перемещается в свое собственное место. Часть города Лондона к западу также была уничтожена. Здесь первый, самый ближайший слой истины, есть слой истины чисто описательный. Но ценность этого первого, описательного слоя, на самом деле не очень велика. То есть он дает представление о посмертной участи, и из этих описаний можно извлечь определенное представление о том, как жить не следует, чтобы в том мире не оказаться человеком мертвым перед ангелами и не подвергаться нападениям грабителей и не быть им уничтоженным совершенно и разоренным во внешних началах своего существования в том мире. Этот слой истины служит неплохой иллюстрацией к общим наставлениям слова небесного учения веры о том, как и зачем нужно жить в Господних заповедях. Но, честно говоря, без этой иллюстрации вполне можно было бы без особого вреда для общеполезности наставлений и обойтись. И многие в новой церкви считают даже, что нужно было бы обойтись. Дело в том, что среди тех, кто причисляет к себя к новой церкви, есть немало людей, которые, например, ненавидят духовный дневник. Причем это именно не просто равнодушие, это активная ненависть. Я помню одного священника из Австралии, который говорил прямо, что вот духовный дневник – это та часть небесного учения веры, которую он ненавидит. И даже когда я был, скажем, вот недавно там, то там есть человек, который претендует сейчас в церкви как бы на хорошее положение, но тем не менее он убежден, что во внимание нужно брать только изданные труды Сваденборга, а все неизданные – и особенно духовный дневник, ну, желательно бы как-нибудь куда-нибудь убрать. В частности, он высказал такое мнение, что, по его мнению, духовный дневник – это, как вот Сваденборг говорит о посланиях Павла, что они были внесены в Новый Завет, чтобы абсорбировать умы всех тех, которые, ну, недостойны были пребывать в христианской церкви, и отвлекать их от божественного слова Евангелия. И когда вот Дима Роговой заметил ему, что эта фраза о посланиях Павла взята именно из духовного дневника, он был страшно поражен, начал спрашивать, как, не может быть. То есть отношение, потому что если, скажем, достопамятности, которые присутствуют в книгах изданных, ну, уже терпятся как необходимое зло, то уж вот эти гораздо более как бы обнаженные и гораздо более менее приглаженные, приспособленные для восприятия людей мирских описания того мира, которые заключены в духовном дневнике, у многих людей, которые испытывают внутреннее отвращение ко всему духовному и небесному, вызывают такое очень жесткое отторжение. Это, конечно, очень интересно, вот как люди, привязанное ко внешнему буквальному смыслу, скажем, теологических каких-то рассуждений небесного учения веры, тем не менее испытывают внутреннее отвержение, отторжение тех духовностей, которые там заключены. И вот это отвержение и отторжение проявляется именно по отношению к тому же дневнику духовному. Но вот, к сожалению, такой феномен как бы в церкви присутствует. Кроме всего прочего, то, что написано вот об этих городах, может быть очень хорошо использовано, вот этот внешний слой, для наблюдения за тем, что происходит в нашей жизни сейчас и сегодня. Вот все та же тема о том, что, наблюдая нашу жизнь и по соответствиям ее анализируя, можно многое понять о процессах, происходящих в мире духовном. И к ужасу можно сказать, что описание Сведенборгом вот этих вот городов в мире духов того времени как-то уж очень подозрительно начинают напоминать состояние городов в нашем мире сегодня. Они, кстати, меньше соотносятся с теми реальными городами, которые были в его время, но очень, очень, вот я буду потом еще в следующий раз, когда вернусь к этой теме, покажу, как они соотносятся с тем, что мы наблюдаем в нашем сегодняшнем мире. И это вызывает очень нехорошее, ну, скажем так, ожидание. Особенно если вспомнить, чем города в том мире закончили во время страшного суда. Но, опять же, вот этот вот внешний слой истины, за ним и под ним лежит внутренний или же духовный смысл. Ибо совершенно иным смыслом и значением наполняется этот отрывок, если знать, что слово небесного учения веры есть божественным словом в полноте своей. Что значит божественное слово в своей полноте? Одна из частностей такого положения учения веры заключается в том, что все, что сказано в книге «Учение Нового Иерусалима о Священном Писании», может быть в полной мере отнесено к самому слову небесного учения веры. То есть, что в нем есть соответствие, что каждое слово там есть соответствие, что за всяким соответствием стоит внутренний, внутреннейший, так до духовного и небесного смысла, который восходит непосредственно к Господу. И что если знать науку соответствий, или что еще лучше, обладать божественной внутренней перцепцией, то из смысла буквального Третьего Завета можно извлекать вещи, которые там совершенно не видны в этом смысле буквально. Хотя и Ветхий Завет на самом деле со своим духовным или внутренним смыслом согласован, в отличие от Завета Ветхого и Нового, ну, практически полностью. Но это согласование вовсе не значит того, что когда мы видим там смысл буквальный, то мы сразу видим и все его духовные смыслы. Это лишь значит, что совершенно иные пути восхождения внутреннему духовному смыслу, что можно восходить к внутреннему духовному смыслу Третьего Завета, опираясь в определенном смысле на то, что сказано в его смысле буквально. Что нельзя делать, например, с Ветхим или Новым Заветом. Потому что там нет в смысле буквальном никаких ступенек, помогающих рациональному восхождению по науке соответствия смыслу внутреннему. Но опять же я говорю, что восхождение в смысл внутренней без определенной Господней перцепции, то есть когда это совершается не от Господа, а чисто рациональным разумением человеческим, оно в себе несет громадные опасности. То есть человек может впадать в очень большие искажения. То есть это из тех занятий, которые, ну, требуют исключительной осторожности в подходе. Когда человек должен четко понимать, что Господь в таком случае должен руководить его пониманием и сознанием, а не он сам собой. Но, невзирая на это, сам по себе такой метод подхода к слову небесного учения веры, который утвердился именно с конца 19 века, с начала 20-го, когда появилось так называемое движение Дохемилишелир в Голландии, сам подход действительно помогает раскрыть за оборотами буквальными небесного учения веры, такие таинства и такие внутренние чудесности, каких там при простом взгляде совершенно не видно. Потому что если мы возьмем вот эту вот только что мою прочитанную цитату, а в смысле буквальном она выглядит даже несколько неудобовразумительно. То есть совершенно непонятно, почему там такие вот вещи происходят, что за грабители, например, почему они в городе теряют свою силу, почему там все расположено так, а не иначе. Но если входишь во внутренний смысл, то все вот эти как кажущиеся несообразности и невнятности смысла буквального, которые, кстати, являются достаточно весомой причиной для отторжения этой книги многими причисляющими себя к небесному учению веры, они начинают звучать совершенно иначе и исполняются дивным внутренним светом. И вот как это происходит, я хочу сейчас далее показать. Для того, чтобы попытаться увидеть, каков внутренний смысл, скрытый здесь, по соответствиям, во внутренних началах Божественного Слова, нам необходимо прежде всего разобраться с тем, что здесь, что означает. Для того, чтобы руководствоваться наукой соответствий, нужно представлять себе, какие соответствия стоят за каждым образом, ну вот в данном месте из Божественного Слова. Итак, посмотрим. Но опять же говорю, что именно отличие Третьего Завета от двух предыдущих в том, что тут смысл буквальный согласован со смыслом внутренним. То есть смысл буквальный нам дает зацепки, ступенечки, по которым мы можем попробовать осторожно входить в этот его внутренний смысл. Итак, посмотрим, что в Божественном Слове обычно обозначается под городом, улицей и домом. Основными соответствующими, присутствующими, то есть базовыми соответствиями, присутствующими в этих описаниях. Итак, начнем с города. Согласно небесному учению веры, в смысле общем, города означают доктринальное понятие, известное в церкви. Но в смысле частном это означает внутреннейшее составляющее сознание той личности, у которой пребывают определенные доктринальные представления, или же, скорее уж, где пребывают истины, соединенные с благом. Ибо формы истины и блага, существующие у человека, формирует в нем как бы образ города, так сказать, по каковой причине личность, в которой церковь обитает, личность, в которой церковь обитает, называема бывает в слове «град Господень». Относительно истин в сознании человеческом, то оно сравниваемо бывает в слове с городом, а также называемо бывает. И относительно благ, пребывающих там в истинах, оно сравниваемо с обитателями этого города. И блага, соответственно, таковыми называемы бывают. Ибо понятия это пребывают в очень тесном подобии между собой. Существуют два пути, ведущие в индивидуальное рациональное сознание. Высший или же внутренний путь, по которому внутрь входит благо и истина от Господа, и нижний или же внутренний путь, по которому зло и ложь тайком просачиваются из ада. Посредине же пребывает рациональное сознание, где оба эти пути сходятся. От благ и истин, присутствующих там, рациональное сознание сравниваемо в слове с городом, и даже прямо называется там городом. И так как оно сравниваемо и даже прямо называемо городом, то оно там описывается как имеющим врата, а также и описываемо в различных местах как имеющее врагов или же злых гениев и духов, осаждающих его и нападающих на него, тогда как ангелы Господни защищают его, что значит, сам Господь делает это. Гении и духи из ада могут пройти не далее нижних или же внешних врат и совершенно не могут войти в сам город. Ибо если бы они могли войти в город или же в рациональное сознание, человек был бы полностью уничтожен. Но если они таки достигают того, как им кажется, что они взяли город штурмом, то тогда закрывается так, то тогда оно закрывается так, что благо истина перестают втекать туда с небес, исключая, как было сказано, того немного, что тогда как бы втекает через небольшие щели по местам. И в результате такой человек не имеет в себе ни благолюбия, ни веры, но полагает добро во зле и истину в заблуждении. Таковые также, как следствие, перестают быть подлинно рациональными, хотя им самим это представляется совершенно противоположным образом. И они называемо бывают мертвыми людьми, хотя они сами верят при этом, что они куда как более живы, чем кто-либо еще. Это происходит таким образом, потому что врата к небесам для них становятся закрытыми. То, что они закрыты для таковых, видно совершенно ясно и полностью, открывается в жизни иной, а также совершенно иначе, что врата небесные открыты для тех, в ком присутствуют благо и истина. Итак, из вышеприведенных цитат видно, что два города, которые описывает посещением своим здесь Сведенборг, а именно Стокгольм и Лондон, репрезентировали по соответствию два отдельных учения веры церкви со всеми их доктринальностями. В этом контексте становится понятен и сам смысл посещения их, и всех последующих действий его, а также сопровождающих его ангелов. У Сведенборга присутствовала в сознании божественная перцепция, и, соответственно, посредством его сознания, через сопровождающих его ангелов, сам Господь постигал то, что Сведенборг видел, посещая. То есть это фактически было для этих городов в том мире или же этих доктринальных понятий, что практически адекватно, непосредственно посещением Господним. Вообще говоря, в слове тема посещения Господня, опять же, очень обширна. Вкратце, посещение означает посещение Господом какого-либо места в духовном мире своим непосредственным присутствием, что значит истекание на этот город божественной истины и божественного блага. Это как бы новое откровение для этого места. Но в данном случае мы говорим об учении. То есть учение, вот как город, оно складывается из каких-то истин, строится, и оно наполнено жителями, то есть благами и побуждениями к истине, вот, которые обитают в домах. Но когда постепенно происходит вымирание города, то есть остаются внешние формы, вот те же улицы, например, которые соответствовали учению, когда оно было живое, те же дома, но они уже наполнены не живыми, но мертвыми, то есть начинается вот это разрыв связи. Ангелы продолжают наиствовать на этот город сверху, через небо, формируя и поддерживая его внешние структуры. То есть общие очертания улицы, улиц в нем, планы, там, площадя. Но дома зависят в этом городе от его обитателей. Вот это говорится, что город в том мире соответствует городу в нашем мире по улицам и площадям, но не соответствует по домам. Почему? Потому что дома как бы постоянно меняются. Дома – это зависит от тех, кто этот дом наполняет. И если этот дом наполняют не истины, то есть не благо и побуждение к истине, а наоборот, зла и стремление к заблуждениям, то этот город превращается в извращение. А мы знаем, что Господь не терпит извращения и разнородных соединений. Он всегда стремится разъединять разнородное и соединять однородное. То есть, если пребываешь во благе, то Он тебе даст истину. А если пребываешь во зле, но внешне держишься истину, то Господь рано или поздно посетит тебя и разберется, почему ты держишься этой истины. Из чувства блага или же наоборот, по каким-либо злым побуждениям. Почему злые держатся истины? Потому что они хотят своей личной выгоды. И они заставляют истину служить себе. Точно так же, как в человеке злом, человек внутренний, заставляем служить его человеку внешнему. И вот тогда Господь посещает это место, скажем так, посещает человека такого, посещает группу людей, посещает такую церковь. И вот это называется страшным судом или испытанием. То есть всякий испытывается в месте своем, и если он оказывается достойным внутренне, но внешне искаженным, то происходит через посещение его очищения. То есть все разнородное в нем отсекается, и он соединяется уже в полной гармонии с внешней формой. И наоборот, если человек внутренне исполнен всяких неправд, а пребывает в внешнем благообразии, то происходит отторжение. То есть Господь исполняет вот эту истину, которая была человека, своей жизнью духовной. И зло не может терпеть духовной жизни. Человек тогда сам от себя отторгает эти истины, что выглядит как то, что он уходит из вот этого города, то есть в этих истинах, в которых он живет, уходит к своему месту в преисподней, которая во внешних формах пребывает той лжи, которая соответствует его злу внутреннему. И в данном случае вот описан конкретный момент посещения, который был связан со всем контекстом страшного суда над христианской церковью, который Сведенборг вот описывает. Вот в данном случае это привязано именно ко времени страшного суда. И тут раскрыт механизм этого страшного суда. А это не очень видно, например, когда мы будем читать, скажем, книгу о страшном суде, продолжение о страшном суде. Там описано посещение Господне, вот что как подняли страшные ветры, как разрушили и так далее. Но там показано то, что происходит после посещения. Не совсем, то есть там упоминается слово посещение Господне, но не совсем понятно, в чем же механизм этого посещения. Так вот, механизм этого посещения, что Господь посылает своего посланника, в данном случае Сведенборга, с ангелами своими. И он идет, вот он приходит на улицы этого города, но город это какое-либо учение. В человеческом мире это как выглядит? Сведенборг берет и изучает какую-либо доктрину христианской церкви, заимствованную слово. И если эта доктрина ужасна, как, например, эти доктрины, что мы оправданы кровью Господней, это же на самом деле ужасно, то он даже не хочет глубоко входить в эту доктрину, он только смотрит, есть в ней что-то живое, есть в ней что-то ведущее к благу или к истине, или нет. И если он видит, что нет, он даже не хочет входить в частности этой доктрины, которая, как мы будем позже говорить, обозначаются улицами. Потому что ангелы содрогаются от отвращения и ужаса. И он уходит, потому что тут не хотят принимать, некому принимать то откровение, которое он несет с собой. Вот это учение Нового Иерусалима, нисходящее с неба. Город не хочет преобразовываться в новые формы. И вот после того, как он уходит, эти начинают отторгать внешние формы, вот как здесь описано. То есть вот эти бандиты, которые находятся вокруг города. А что такое эти бандиты, эти похоти? Они врываются в город и его разрушают. Все вот эти ураганы и так далее, это именно вот эти вот духи, которые поднимаются из глубин ада и падают на обитателей того мира в виде всякого рода катаклизмов страшных. Потому что все эти ураганы, они в отличие от мира, это не просто, скажем, как у нас кажутся они, безличностными силами природы, а за каждым ураганом, за каждой катастрофой, землетрясением в том мире стоит появление определенных адских духов. Отсюда видно, что когда Сведенборг посещает эти города, он посещает их не просто с туристической целью пройтись там, посмотреть, он посещает их с определенной миссией, то есть миссией нести новое учение. Это видно из других мест небесного учения веры. Вот так же, как Сведенборг тут нес людям учение веры Нового Иерусалима, только там в книгах, в том мире он проповедовал непосредственно на улицах городов. И они над ним насмехались, они над ним ругались, они пытались ему причинить зло, изгнать его. Вот это вот описано в Апокалипсисе, например, открытом. И когда они его в результате изгоняли, вот тогда, когда он взвесил и оценил жителей этих города, на самом деле не он взвесил и оценил, а Господь взвесил и оценил, вот тогда и наступала вот эта катастрофа страшного суда. Очевидно, как это здесь, вот я хочу отметить такой интересный момент, что вот здесь очевидна параллель с описанием посещения Содома и Гоморры в Ветхом Завете. Ибо и там происходит фактически одно и то же. Оцениваются посещения города как учение веры, или же учение веры как города. Вот возьмем это описание из слова Ветхого Завета. «И явился ему Господь у Дубрава Мамре. И когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного, он возвел очи свои и взглянул. И вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И встали те мужи оттуда и отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, вопль Содомский и Гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу место сие. Итак, вот как мы видим в параллелях, Сведенборг с ангелами, пребывая пред лицом Господним, как Авраам здесь в этом описании, точно так же посещает Лондон и Стокгольм, как те посещали Содом и Гоморру. То есть вот все происходит точно так же. И как Авраам, скажем, репрезентирует в этом божественность Господню, Господню человечность, вот так же и Сведенборг вот в этих посещениях репрезентирует Господню человечность в его славе, то есть прославленную Господню человечность. И вот это вот посещение его городов именно репрезентирует то же самое, что репрезентировалось Лотом в посещении Содома и Гоморры. То есть исследование, взвешивание, поиск праведников. Потому что как бы вопль настолько велик, что дилемма, разрушить ли. Но разрушить нельзя, разрушить то, что еще до конца не пало, в чем есть еще что-то живое. И вот точно так же, как Лот спрашивает, как Авраам спрашивает Господа о праведниках, вот точно так же Своденбург с ангелами ходят и ищут живых в городе мертвых. И они ходят и видят, улицы заполнены домами с мертвыми. Точно так же, как Авраам, придя в Содом, не нашел там никакого праведника, кроме вот этой малой группы Лота с его родственниками, а сплошной, скажем так, разврат и хищение духовное. И посещение этих городов в обоих случаях кончаются совершенно одинаково, разрушением их злой части. Поразительно здесь и параллель с малым городом, в который от разрушения спасается Лот, репрезентирующий там природно доброе, или же природно добрых, то есть обретающих, добрых, обретающихся в добре природном. В Ветхом Завете там было сказано вот как. Вот, ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя. И сказал ему, вот в угодность тебе я сделаю и это, не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу, и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли. То есть Лоту сначала предложили бежать в горы, то есть что репрезентирует высшее божественное благо. Но Лот репрезентирует именно божественно-природное. Он не может войти в божественно-духовное, и тем более в божественно-небесное. Поэтому Лоту нужно прибежище. И вот ему дается вот этот малый город Сиам. То есть этот малый город, это как бы репрезентирует собой вот это вот остаточное учение при большом, но уже совершенно извращенном и искаженном учении, в котором Лот может спасаться. Вот точно так же, если мы возьмем, например, современных христиан, то в основе своей их учение веры ужасно. Со всеми этими, их поклонениями святым, со всеми этими их спасениями одной верой, со всеми этими заслужливостями, со всеми этими безумными представлениями о Царстве Господнем, о Господней заслуге. Но при этом там есть малый город. То есть частности учения, в которых люди, содержащиеся в природном добре, в этих учениях, они находят свое прибежище. И когда нисходит божественное посещение, и большое отторгается, то есть из него уходит всякая жизнь, в том мире это в виде разрушения полного, в этом мире в учении это превращение его в совершенно безумное, дикое языческое заблуждение, даже не языческое, а еще хуже. Вот как мы наблюдаем вот этих вот совершенно одержимых людей, которые считают себя верующими и ходят и творят такие вещи, что по сравнению с ними спрашивают, что же тогда дьявол. И тем не менее, при них, при этих учениях, при этих жутких, так сказать, церковных культах есть прибежище. То есть малые учения, где пребывают простые верою, но крепкие в природном добре. Вот, скажем, и в католицизме, и в православии там есть вот набор понятий, которые люди как бы концентрируют в уме своем. И они очищаются Господом, возрождаются, и в результате в том мире входят в Царствие Господне. И Господь содержит их, Он не дает вот этим безумиям основного учения проникнуть в их сознание. Оно Господом защищается от этих безумий. Они живут как бы в рамках вот этого громадного культа в своем маленьком мирке, которым Господь сохраняет их природном благополучии. И даже когда большой город разрушается, то есть все превращаются в совершенно одержимые, мы все равно можем найти в этих вот культах людей нормальных, вменяемых и пребывающих вот в своем скромном, которые с радостью принимают Господню истину, когда они ее слышат в другом мире, когда они там освобождаются от влияния вот этого вот культа, с которым они через внешние какие-то признаки связаны, связи какие-то. Вот отсюда описание вот этого маленького города Лондона, в котором есть это прибежище, и что туда вот этих злых не пускает стража. Вот все это соответствие, что как похоти и ложности из вот этого большого города атакуют этот маленький город, но там люди защищены. И вот Сведенборг с ангелами приходит в этот город и говорит с людьми. То есть это опять же соответствие. То есть вот эти малые учения, вот люди, содержащиеся вот в этих вот учениях вменяемых, они часто многое заимствуют, читая книги новой церкви. Вот есть православные, например, которые читают книги небесного учения веры, и хотя не принимают его целиком, но заимствуют часто оттуда для себя многое полезное, что-то проясняют для себя в своем учении веры. Есть православные такие, есть эти католики такие. То есть небесное учение веры оказало потрясающее влияние на все религии, на все философии, на все вот эти вот убеждения, начиная за последние 200 лет. Можно найти много вот этих следов. И вот тут, в этом месте, это изображено в соответствиях, как Сведенборг с ангелами приходит, которые репрезентируют в данном случае божественную человечность, прославленную Господню, приходит и говорит с людьми этого города. И они что-то полезное из этих разговоров, потому что с теми они не разговаривают. Когда он идет по улицам мертвых городов, они с жителями не общаются. А если и общаются, то, как будет сказано потом дальше, те над ними только насмехаются. То есть не над ними, над Сведенборгом, потому что ангелов они не видят. Они видят только внешнее учение, которое он им проповедует. И вот как вот в этой описании из Ветхого Завета есть Сигор для Лота, точно так же и в Лондоне есть свой маленький Сигор, в котором там спасаются эти природно добрые. Но вот что важно, в Стокгольме этого Сигора нет маленького. Вот заметьте, что в Лондоне есть этот маленький городок при Лондоне, где добрые спасаются, а в Стокгольме нет. То есть есть учения, в которых есть прибежище для добрых, природно добрых, а есть учения вот в рамках. Точно так же это можно сказать и относительно всех других религий, культов, там, учений, пребывающих в мире. Вот есть учения, в которых есть такое прибежище. А есть учения, которые вот мы назовем культами, сектами, в которых такого прибежища абсолютно нет. То есть, вот если мы, скажем, проанализируем все современное многообразие религиозных культов, то можно сказать, что такое прибежище наверняка есть в православии, там, в католицизме, даже в некоторых разновидностях протестантизма. Но есть разновидности, особо закоренело, где этого нет. Например, я сильно сомневаюсь, что в саентологии есть такое прибежище. Саентология – это одна из современных культов, которая была неким таким Хаббардом основана. Оно достаточно какое-то безумное по себе. И, по-моему, там прибежища нет совершенно. То есть оно людей как бы засасывает, совершенно перемалывает их сознание и превращает их в абсолютно мертвые города. И, например, вот Аум Синрикё, вот это знаменитое, которое травили там людей в японском метро. Я тоже думаю, что там нет такого прибежища. По крайней мере, я его там не видел, когда изучал. А с другой стороны, какие-нибудь буддисты, например, там, какие-нибудь там ламаисты, какие-нибудь индуисты, да те же кришнаиты. Я думаю, что и в кришнаизме, при всех отдельных безумиях и ужасах, есть вот это вот прибежище, в котором спасаются простые благом. И опять же, вот я подчеркиваю, что если это место читать, ничего не зная в внутреннем смысле слова, то оно представляется просто описанием некой туристической прогулки Сванборга в том мире. А если знать, то все начинает играть совершенно в ином свете. То есть все начинает приобретать совершенно другие значения. И можно глубже понять, вот взяв это место и применив его на рассмотрение современных существующих религиозных учений, можно глубже понять их структуру. Вот я говорю, что есть там большой город, малый город, как божественная прославленная человечность, в данном случае в учениях Сванборга, изложенная в новой церкви, может взаимодействовать или не взаимодействовать вот с этими учениями. То есть все совершенно начинает выглядеть глубже и иначе. Теперь пойдем дальше по соответствиям. Так как город репрезентирует и соответствует учению веры, то становится и более понятным описание банд грабителей, которыми кишат пространство вне городов, но от которых города спасают. То есть вот тут тоже очень интересный момент. Если это место просто по внешнему смыслу смотреть, то это просто, конечно, ну там вот люди живут в городах, а там грабители, они от них спасаются. Но по соответствиям, что такое город? Город – это определенное учение. То есть в учении это всегда закон духовный. Когда люди пребывают в каком-либо учении, оно спасает их от внешних похотей. Вот почему для человека важно пребывать в каком-либо учении веры. Вот есть так называемые люди, духовные вообще, которые как бы всеядно читают то там, но полагаются в основном на себя. Им и в церковь ходить не надо, им никаких доктринальных рамок не надо, они в свободном духовном поиске. Но видно вот по этим соответствиям, что такие люди выходят за рамки городов, то есть за рамки учений, и сразу подвергаются колоссальной опасности, на них нападают вот эти грабители. Что такое эти грабители? Это разделители внутреннего духовного в человеке. Такие вот люди свободно духовные, они в основном владеют природно-духовными какими-то остаточностями, то есть добром чисто природным. И рано или поздно вот эти похоти, это природное добро в них совершенно разоряет. И они вроде и начинают так, с ними общаешься, они такие нормальные, все, вроде в них есть что-то хорошее, думаешь, смотри, и так человек может вроде бы хорошо стоять. А нет, приходит время, приходит искушение, а вот эти грабители в виде искушения, они на них накидываются в этом мире. И они все это теряют. Вот отсюда становится понятно, насколько человеку необходимо в этой жизни все-таки придерживаться какого-то строгого учения, в котором царствует закон логики, закон рациональности, внутренний закон божественной истины, и которая заимствована из какого-либо откровения, потому что все эти учения веры должны быть из какого-то откровения заимствованы. Если не христианского, то мусульманского, если не мусульманского, то индуистского, или буддийского, или еще какого-то. Потому что вне этих городов, то есть вне учений, человека подстерегает полное разорение и потеря даже того немногого природного добра, которого он по наследству от своих родителей, может быть, унаследовал. Теперь перейдем к соответствию улиц. Улицы городов, которыми проходит Сванборг с ангелами, это тоже не просто улицы, но определенное соответствие. Согласно небесному учению веры, и так как град означает учение веры, то, соответственно, под улицей разумеется истина или же ложность учения веры. В мире духовном также есть города и улицы в них, как и в городах в мире, и качество всякого относительно побуждения к истине и отсюда рассудочности его известно уже из того места, где они обитают, а также и из улиц, по которым они ходят. Пребывающие в ясном постижении истины обитают в южных районах города, а также и ходят там. Те, кто пребывают в ясном постижении побуждении ко благо любви, те живут на востоке и там ходят. Те же, кто в затемненном побуждении ко благу любви, те живут на западе, а также и ходят там. И те, кто в затемненном побуждении к истине, те живут на севере и там ходят. Но это обстоит совершенно противоположным образом в тех городах, где обитают пребывающие в убеждениях зла и лжи. Улица упоминаема бывает в различных местах слова, и в смысле внутреннем имеет значение, аналогичное значению пути, а именно означает истину, ибо улица – это путь внутри города. Под улицей подразумевается все то, что ведет ко благу, или же все, относящееся к вере, ведущей к любви и благолюбию. Отсюда, из этих описаний, видно, что, продвигаясь вдоль улиц Стокгольма и Лондона в этих описаниях, Сведенборг с ангелами как бы исследуют частности конкретного учения веры. То есть он пытается понять, какие истины в этих учениях ведут человека к возрождению, к спасению, к Царству Небесному, а какие нет. И вот описание, что они продвигались по улицам, ангелы не хотели идти дальше, потому что улица была заселена совершенно мертвыми, и чем дальше, тем страшнее. То вот я уже говорил, что он берет учение, смотрит его частность, истинные его составляющие, и такие частности страшные и извращенные, что он даже в них входить не хочет, настолько они ужасны. Из этого следует, что когда берешь изучать какое-нибудь другое учение веры, например, с целью понять, что в нем, вот какой-то человек приходит к тебе с кем-то, который пребывает в каком-то учении, или в каком-то религии, или культе, и ты хочешь понять, можешь ли ты ему помочь приобщиться там, к духовным истинам небесного учения веры, не стоит входить во все частности этого учения, если ты видишь, что эти частности, ну, в себе ужасны, ведут к извращениям. Вполне хватает и общей оценки того, что содержится в этом учении. Если ты видишь, что это однозначно ведет не туда, то тебе вовсе не надо заниматься его исследованием с целью, скажем так, оказать человеку помощь, может быть. Вот тут может быть и такое практическое использование. И, соответственно, когда Сведенборг описывает, как он в Стокгольме, вот там говорит, что вот новая большая улица. То есть это означает какие-то новую истину, или же наоборот, новое большое заблуждение в старом учении веры. В данном случае я не буду спекулировать, каким именно христианским доктринам относился Лондон или Стокгольм. Но просто вот Сведенборг исследовал учение веры, в нем была старая часть, какие-то древние доктринальности, которые возникли там в средние века или, допустим, в 600-х годах, а было нечто новое, какое-то последнее порождение теологической мысли, которая, опять же, возникла под влиянием небес, но при этом совершенно извратилась, потому что улица новая и большая, а дома по ней стоят исполненные мертвых людей. То есть это как бы мертворожденная истина, которая пришла с неба, но была искажена при принятии. То есть улица была построена, но не в той части, не в том направлении. И, соответственно, эта новизна не принесла ничего, кроме нового, скажем так, ужаса в это учение. То есть, опять же, вот, когда мы читаем это место из духовного дневника, там каждое упоминание имеет значение. Упоминает ли он название улицы? Вот в Лондоне Чипсайд. Это Чипсайд чему-то соответствует, храм чему-то соответствует, улица возле храма. В Стокгольме всякая улица соответствует. Опять же, когда он упоминает свой дом, то есть в этом то, что Сведенборг родился в Стокгольме, жил в Стокгольме, вырос в Стокгольме, это опять же показывает, что Стокгольм, это было не просто, вот он мог бы родиться и в Лондоне, и в Париже, а все было по соответствиям продумано божественным провидением. Что рождение этого учения веры где? Оно рождается на перекрестии, на острие как бы научно-рационального сознания. То есть Стокгольм, скорее всего, репрезентирует нечто, связанное именно с научными доктринами в христианстве, с научно-философской философией псевдохристианства новейшего времени. Даже, может быть, не христианство, а постхристианского, вот этой научной философии, родившейся в Европе, у основания которого стояли Декарт, Лейбниц, потом Ньютон. Вот именно вот это вот научное сознание, возникающее в сознании европейского ума. И именно поэтому Стокгольм находится далеко на севере. То есть... То есть север с собой, сейчас, то есть север с собой репрезентирует пребывающих в темном постижении истины. А кто пребывал в темном постижении истины? Вот именно люди, одержимые наукой, научным мышлением. Особенно четко это видно сейчас, когда люди, одержимые этим научным мышлением, совершенно отвергают все, что связано с религией и с религиозными истинами. И вот опять же, рождение Сведенборга в Стокгольме, это было не просто вот рождение, какое-то время определенное, все. А все это было глубочайшее соответствие, которое отражали внутренние процессы, происходящие в небесах, потом транслирующиеся в мир духов, а через них уже обретающие формы определенных исторических событий в мире. И дома вдоль тех улиц, которыми следовал Сведенборг, это не просто дома, это определенное соответствие, которые в небесном учении веры раскрываются так. Значение, которое имеет город, подобно также значению, которое имеет и дом. В смысле общем дом означает благо. В смысле же частном он означает личность человеческую. И в смысле особенном таковым образом означаемо бывает его сознание. Настолько, насколько благое и истинное соединяемо там бывают. Также дом с его комнатами, вспомогательными строениями и внутренними дворами есть как бы город в миниатюре. Так как дом употребляется для обозначения умов, обладающих разумением и мудростью в себе, а также содержащих в себе побуждения, принадлежащие к воле, то слово «дом» в слове имеет весьма широкий диапазон значений. Но что оно означает в каждом конкретном случае, это становится ясно лишь из того, к чему оно в каждом этом случае имеет непосредственное отношение. В довершении человек и сам по себе называем бывает домом. Дом – означает пребывающее в человеке, в частности же, все то, что относится к его воле, и отсюда то, что принадлежит сознанию его, или же побуждению к познанию и изучению. Дом означает факты, собранные вместе, собирание фактов в единое целое, и посредством их образование человека внешнего весьма напоминает именно построение дома, и именно поэтому похожие вещи и имеются в виду в различных местах слова под возведением и построением дома. Дом здесь означает ум природный, каковой называется домом опустошенным и разрушенным, если внутри него нет совершенно благ и истин, каковые есть тогда муж и жена, в котором нет побуждений ко благу и к истинам, и каковые есть в этом случае дочерьми и сыновьями, не всего того, что подтверждает истинное и доброе, что есть в этом случае служанками и слугами. Человек сам по себе есть домом, ибо именно рациональное и природное сознание составляет человека, и безо всего этого или же без благ и истин и побуждений к ним, И без служения побуждений таковых он не человек, а лишь дикое животное. Отсюда видно, что те дома, которые видят Сведенборг, это как бы с одной стороны индивидуальность учения веры в каждом человеке, а с другой стороны это, собственно, сознание тех, кто в таком учении пребывают. То есть дома в городе – это сознание тех, которые связаны с учением веры. Кстати, это можно понять, почему люди так привязаны к вере предков. То есть их сознание, пребывающее вот в этом городе, допустим, вот в этой местности, в этой стране, оно связано с внешними проявлениями этого учения предков, которое вот в виде конкретных городов с соответствиями как бы впечатлено в нашу природную реальность. И поэтому человеку так очень сложно уйти от того, что его напитали с детства, вот в чем его взрастили. Потому что это как бы не только составляет часть его сознания, а это составляет часть его существования вплоть до самых его материальных проявлений. Вот местности, в которой он живет, города, в котором он живет. Опять же, я говорю, это не обязательно соотносится, но это накладывает очень сильный отпечаток. Даже если человек внутренне уже не этого города, не этой страны, не этой нации, не этой даже планеты, все равно это, пока он здесь, в этом мире, это накладывает свой отпечаток. И от этого окончательно избавляются, только перейдя в мир духов, и там постепенно переходя, то есть меняя город, страну, нацию, религию, и постепенно продвигаясь к небу или к аду. И в свете вышесказанного становится понятным и то, что по соответствиям раскрывается нам, вот в этой вышеприведенной цитате, где говорится о грабителях, которые не могут войти в город. Почему? Потому что похоти, если они присоединяются к истинам, они начинают терять свою силу. Они могут свободно действовать в сознании человеческом только до тех пор, пока им ничто не препятствует. Но когда человек внешне знает истины, которые этим похотям препятствуют, то похоти не могут в него оказывать того влияния. Для того, чтобы оказывать на него влияние, они должны вломиться в дом, то есть войти в его сознание и соединиться с его волительной частью. Вот почему там сказано вот это описание, которое на самом деле выглядит дикой недоброразумительностью. То есть как они разрушают дом? Они вламываются, у нас как бандиты приходят, там человека режут, отбирают. А тут они вламываются в дом, но соединяются с сознанием обитателей дома. Видят, как соединяться. Соединяются и разрушают этот дом изнутри. То есть вот если знаешь, что по соответствию имеется в данном случае под домом, под грабителями, под обитателями дома, то есть обитатели дома – это семья, то есть муж и жена – соединение блага и истины. Потом дети – это побуждение к истине и ко благу. Потом слуги – это вещи, подтверждающие истинное благо в индивидуальном сознании человека. И до тех пор, пока в доме живет крепкая дружная семья, даже вот эти присоединившиеся к истинам похоти, то есть вошедшие на улицы города, они не могут войти в дома, они чувствуют, что теряют силу и изгоняются. Это вот описывает процесс, происходящий в сознании индивидуального человека. Вот когда он пребывает в учении, у него есть истина, он в городе, и вот это улица. И у него на какой-то улице есть дом свой. То есть дом крепкий, в нем истина соединена с благом, и там есть все необходимые побуждения, все необходимые подтверждающие истины. И вот вокруг его дома начинают крутиться похоти. То есть он вступает в полосу искушений. И эти похоти пытаются войти внутрь. Но если дом крепкий, если человек крепко стоит во благе, если он пребывает в своей истине, то похоти не могут захватить его сознание. Вот они подействовали, покрутились и ушли. Их изгнали из города. Если же дом, наоборот, уже подточен изнутри, если муж там не муж, а уже, так сказать, зло вошло, если жена это не жена, а уже восприятие истины искажено, извращено, если слуги не слуги, а воры, то есть не подтверждение истин, а наоборот подтверждение лжи и зла, если дети – это склонность, наоборот, к похотям, присутствующая в этом человеке, то тогда попускается вот этим разбойникам ворваться в дом, вот этим похотям чисто телесным, потому что разбойник именно презентирует похоть уже чисто телесная. И эти похоти входят в него и разоряют. То есть человек, дом рушится, человек изгоняется из города. То есть человек теряет внешнюю привязанность к учению, внутреннюю привязанность, которую он в себе уже разрушил. То есть в жизни это выглядит как? Вот, например, человек отказывается от своей религии и впадает во все нечестие и похоти жизни телесной, становится атеистом, начинает хулить все божественное, начинает от него отрекаться и так далее. То есть зачем допускаются эти грабители в город? То есть это как бы пробует сосуд запечатанный. Сгнило внутри этого сосуда или наоборот сосуд крепок? Через это происходит очищение города. То есть вот в учении, при учении, вот скажем, вот при учении находится какая-то община. И в этой общине есть люди, которые крепки внутренне, а есть люди, которые уже внутренне разъедены вот этой вот ржей, вот это заблуждение и похоти, ну, похоти внутренних духовных, пока еще не внешних. И приходит искушение, и эти люди падают и уходят. Они уходят из учения, они покидают общину. И через это вот происходит процесс очищения общины и через это учение веры. То есть Божественная Церковь как бы внутренне самоочищается. И это очень плохо, если такого очищения нет по каким-либо внешним признакам. Например, община держится уже не вокруг учения, а вокруг каких-то общих воспоминаний, что вот наши предки были одинаковой религии, и поэтому мы живем вместе и чувствуем свою самоидентификацию, отличие от окружающих. И это может внешне называться чем угодно, той же новой церковью. Но внутренне это уже не новая церковь. Почему? Потому что внутренне оно заполнено домами, в которых живут мертвые люди. И такой город, как это сказано, разрушается. То есть такое учение уничтожается. Вот из последних, наиболее таких ярких примеров можно привести конвеншн в Соединенных Штатах, которая сначала внутренне, когда-то была крепкая, действительно очень сильная, оказавшая много услуг Божественной Церкви учения. Потом оно начало разрушаться изнутри, вот эти дома. И пришло Господнее посещение в результате. И сейчас там разрушено даже внешнее. Они продали свой, у них был колледж новой церкви, они его продали. Они продают книги. Они разворовывают деньги между собой. То есть церковь уже исчезает даже в самых внешних своих проявлениях. И как последнее происходит смена названия. Они уже не новая церковь, а какая-то там группа по изучению духовностей, где слово Сведенборга сначала упоминается, потом вычеркивается, и это превращается в типичную New Age группу какую-нибудь, там, тусовку по псевдодуховным вопросам. То есть они выходят из города уже, и на них накидываются вот эти грабители, которые их совершенно разоряют. И тогда они падают к тому месту, которое им предназначено в вечности. То есть их внутреннее обретает внешние формы этому внутреннему соответствующее. Какое-нибудь атеистическое или псевдодуховное, но на самом деле внутреннее дьявольское учение. Вот так наступает закрытие и завершение вот этого вот города. Ну, на сегодня я хотел бы сейчас закруглиться и продолжить разбор этой темы и всего, что с ней связано, вот этих цитат. Там будет дальнейшее цитирование в следующий раз, потому что я думаю, что информации как бы на сегодня и так уже достаточно много. А есть еще столько же и, может быть, даже больше, что стоит сказать на эту тему. И поэтому мы как бы сегодня завершаем, но не заканчиваем. И переносим продолжение этой же темы на следующий раз. В следующий раз мы более подробно рассмотрим вот это соотношение дома с человеческим сознанием. Тут есть вот эти цитаты, изучим повнимательнее. И перейдем к закруглению темы, связанной с вот этой цитатой из духовного дневника, описывающей, как мы увидели из всего сказанного, на самом деле не туристические похождения Своденборга в том мире, а описывающие внутренние, глубоко духовные процессы, происходящие как в церкви вообще, так и в каждом человеческом сознании, в частности, на примере двух учений, которые были выбраны как репрезентативные процессов, происходящих в человеческом сознании. И в качестве вывода я хочу еще раз подчеркнуть, как из всего сегодня рассмотренного видно, что вроде бы такое, казалось бы, незначительное и малоинтересное место из божественного слова небесного учения веры, маловразумительное, наполненное какими-то неувязками, кажущимися внешними, несообразностями и так далее, при серьезном подходе, при сравнении с другими местами слова, при анализе внутреннего смысла, может засверкать вдруг совершенно дивным небесным светом и открыть нам такие глубины внутренних духовно-психологических процессов души человеческой, о которых мы раньше просто не подозревали, что они могут существовать, а тем более внутренне быть прописанными в таком, казалось бы, небольшом и не очень значительном месте из небесного учения веры. Что лишний раз подтверждает цитату, взятую из истинно христианской религии, где сказано, что каждое слово в Божественном Писании – это как бы отдельное семя. Если его посадить на подходящую почву, поливать, культивировать, из него вырастает дерево, а на этом дереве находятся новые плоды, а в этих плодах новые семена, их можно опять же произрастать, культивировать и выращивать целый сад, рощу, лес, фруктовых деревьев, которые уходят в целую бесконечность. И может продолжаться это выращивание целую вечность. Вот именно на примере этого места, как бы все значение этой цитаты, я думаю, начинает проявляться особенно выпукло и показательно. Аминь.
Ну что, есть какие-то вопросы?
В Старом Завете, где рассказывается про Авраама, когда Господь ему сказал, выйди из дома своего, там, иди там в такую-то землю. В данном случае из дома своего. Что подразумевается под своим домом для Авраама?
Ну,
скажем, вообще.
Да, вот вся вот это, да, да, все это перемещение, вот там сначала он был Авраам, ему Авраам присвоили, то есть это процесс очищения сознания человеческого, в котором укореняется божественная человечность Господня, то есть божественное благо, то есть Авраам представляет именно божественное благо, причем сначала он представляет божественную. Нет, он с Сарой с самого начала женат. То есть он представляет божественное благо, а Сара же представляет божественную истину от этого божественного блага. И Авраам представляет собой небесное начало божественное. То есть это показывает, что небесное благо, присутствующее в человеке, оно сначала не присутствует в своей полной чистоте, а только в своих репрезентативных формах. И что сознание человека должно очищаться, и, соответственно, все большую полноту обретать в нем вот это божественное благо. Но, кстати, это то, что мы относим к процессу возрождения человека. А этот процесс возрождения лишь зеркальное отражение процесса Господнего прославления. Вот в Аркана Целестия, как раз вот где описан Авраам, вот этот выход и так далее, там, когда раскрывается внутренний смысл, содержащий в этом месте, показывается, что вот под этим покиданием Авраамом своего дома, ухождение в землю Ханаан и так далее, описываются процессы, протекавшие в Господнем сознании,
Вот когда Господь Иисус Христос был в мире, то есть он же сначала не был рожден Богом, его прославление, оно происходило вот этими вот такими частями, этапами в смысле. И вот там описываются этапы божественного прославления Господня, которое находит свое отражение, отзеркаленное в этапах человеческого преобразования и возрождения. Вот если сказать, что конкретно в данном месте, то тоже надо брать арканы целестия, которые раскрывает. Но и так можно сообразить, что дом это как бы представляет собой определенное состояние блага, то есть ума, в котором благо соединено с истиной, неочищенное, которое должно быть очищено, а в Господе прославлено. И поэтому это состояние должно быть оставлено, и Господь должен был войти в более внутреннее божественное состояние. Я как бы читал все это, но я сейчас не помню подробностей.
У нас перевод этот есть?
Это где-то второй или третий том.
По-моему, нет, да?
Нет, нет. Но, может быть, будет, если эти из Днепропетровска дальше будут продолжать в том же духе. Но это вызовет так настроено серьезно. Она, конечно, настроена перевести все арканы целести. Ну, посмотрим. Дай Бог, дай Бог. Особенно если будет поддержка из Штатов, наконец. Все-таки невзирая на отдельные там подачки со стороны Дункана, какие-то выплаты из АСТ, все-таки она работает почти на голом энтузиазме. Вот это надо отдать такое должное, что человек работает фактически почти на голом энтузиазме. Значит, крепко у нее вот это побуждение к переводу.
Хорошо, если так.
Что люди, которые делают что-то хорошее, какое-то добро, а ради чего-то, ну, из-за заслуживости, что они видят для себя какую-то награду, что видят еще что-то, то они погибают.
Ну, да? Знаешь, я как бы считаю, что...
А то есть вот мы видим, что вот мы хотим спастись,
да,
не попасть в ад, то это тоже как бы разновидность заслуживости, то есть это тоже может привести к погибели.
Ну, если вы помните, на эту тему была проповедь, в которой говорилось, что все определяет конечный результат. То есть человек может прийти к церкви, к религии, к учению изначально из не очень хороших или даже совсем не хороших побуждений. Но если в процессе своего преобразования он пришел к хорошим побуждениям, то они как бы оправдывают и освещают. Ну, когда он преобразовался настолько, что он кается в своих нехороших побуждениях и начинает уже любить истину не ради мира, не ради заслуживости, не ради, скажем так, каких-то привилегий, а ради самой истины. Ну, тогда он начинает уже любить добро не ради своего блага в добре, удовольствия, скажем, или пользы, а начинает постепенно любить добро ради самого добра. Вот это и есть процесс. Дело в том, что вот как в Евангелии сказано, что Господь, что врач не нужен здоровым. То есть, если бы мы были уже в состоянии просветленном и чистом, то нам бы все эти изыски не были нужны с учением веры и так далее, с Господним воплощением в природных началах. Мы больны все. Но у части больных есть надежда и возможность вылечиться. И вот когда они вылечатся, они уже будут здоровыми. И это оправдывает то, что они были больными. И это может быть так, что человек, начинающий с более злых побуждений, в результате может прийти к большему оправданию. И наоборот, человек, начинающий с относительно вроде хороших побуждений, со временем может пасть... Да.
Почему-то человек и не разбирается в них, и они не могут добрые, и они не
разбирают. Ну, опять же, та же фраза, что дорогу осиливает идущий. Важно идти по дороге до конца. А там уже как бы Господь даст. А если дорога брошена наполовину, то состояние для вышедшего в путь может быть еще хуже, чем до того, как он вышел в эту дорогу. Поэтому очень сложно говорить, например, глядя на человека, чем он кончит. Вот почему небесное учение веры учит, что вы никогда не можете сказать человеку, что вот ты попадешь в ад или ты попадешь в небо. Можно говорить лишь, судить по внешнему, говорить, что если ты будешь жить так, как ты живешь, то ты можешь кончить в преисподней, или наоборот, можешь прийти на небо. Но ты не можешь оценить его внутреннее состояние с точки зрения вечности. Ибо это ведомо только самому Господу. Поэтому всегда надо помнить, что наши взаимные претензии и так далее, они все временные и телесны, что они не имеют ничего общего с расположением вечности наших судеб.
А еще ты говорила, что если в погибшем доме дети превращаются в стремление к похоти.
Ну вот это вот и ужас, что в детях как бы наказываются сейчас родители.
Когда рождается ребенок, это же кошмар, что получается.
Да, родители могут оказать сознательное какое-то влияние на детей. Но гораздо большее влияние они оказывают бессознательно своим внутренним, ну, состоянием духовным.
Или
не оказывают. То есть
иногда у хороших родителей, из добрых побуждений получается такое.
Ну, по-всякому бывает. Но я просто говорю, что бессознательная сфера, исходящая от родителей, на детей часто оказывает гораздо большее влияние, чем их сознательные попытки их двигать в том или в другом направлении. Это важно понимать. Что воспитание заключается не только в педагогике, но и в самовоспитании родителей, в самопреобразовании. В общем-то, даже очень плохие родители редко учат своих детей уж совсем плохого. Наоборот, они хотят их видеть. Они их учат, что нужно быть честными. Ну пусть даже из чувства самосохранения. Но все равно они пытаются их воспитать хорошими. Но если от самих родителей исходит сфера ужасная, то сложно.
Какая сфера может переломить врожденное зло? Какие склонности?
Бывает, что и дети.
Бывают такие дети, которые впитывают все нехорошее, как пылесос пыль, а хорошее к ним не пристает вообще.
Но опять же я говорю, что смотря на ребенка, никогда не знаешь, как он кончит. Дети, которые большие ожидания показывают, часто кончают очень плохо, и наоборот, как эти гадкие утенок, от которых никто ничего хорошего не ждет, вдруг начинают потом превращаться в прекрасных лебедей. Поэтому все это очень сложный вопрос. Как бы мы должны делать какие-то суждения и на их основании принимать решения, но всегда надо помнить, что нужно быть очень осторожным, особенно в том, что касается внутренних состояний человека и его причастности к церкви. Там. Я думаю, я чай буду. Я сегодня не чувствую себя на кухне расположенной.